Александр Чернов. «Из западни». Читает Макс Радман. Ремейк книг Дойникова «Варяг. Победитель» и «Все по местам. Возвращение Варяга». На основе оригинального таймлайна «Мир Варяга. Победителя 2. МПВ-2». Больше варягов. Хороших и разных. Глеб Дойников. Пролог. Острова Элиота, Такесики, Порт-Артур. Апрель-май 1904 года. Тога Хайхатира не любил работать по ночам. Ценные мысли чаще посещали его при свете дня. Но в последний месяц планы войны на море шли к западным демонам, и невольно приходилось засиживаться за своим столом допоздна в попытках решить нерешаемое. Плохие новости приходили почти каждый день. Сегодня, например, ему уже доложили об очередном потерянном военном транспорте, причем даже не потопленном, а захваченном русскими вспомогательными крейсерами. Но, к сожалению, кроме просто плохих новостей, были еще и очень плохие. По части же попыток закупорить русскую эскадру на внутреннем рейде Порт-Артура, таковыми пока были практически все. Первая атака брандеров, которые должны были заткнуть вход в гавань, провалилась еще до прибытия из Петербурга нового командующего русским флотом вице-адмирала Макарова. Транспорты были отогнаны или утоплены огнем сидящего на мели под Тигровой горой Ретвизана и дежурных миноносцев. И из Порт-Артура в любой день могла выйти эскадра, достаточно сильная, чтобы о высадке второй армии у Хоациши или, в крайнем случае, у Бидзыва, не могло быть и речи. С не меньшим треском провалилась вторая самоубийственная атака его моряков. И хотя она производилась значительно большими силами, а Ретвизана русские уже втащили в гавань, итог оказался тем же – утопленные пароходы, погибшие храбрые воины и русская эскадра, вновь почти без помех, способная выходить в море. Как стало известно, в этом ночном побоище Макаров лично участвовал, командуя своими кораблями с борта канонерки. Со столь решительным и отважным противником японский императорский флот и его командующий столкнулись впервые. Однако на генеральное сражение с главными силами адмирала Тога Макаров не шел. А ведь именно этого было бы логично ожидать от безрассудно храброго алармиста, каковым его многие считали. Вопреки расхожему мнению, Тога уважительно и настороженно относился к своему противнику, видя в нем не прежнего лихого командира, коим Степан Осипович и был в молодости, а уже умудренного опытом дерзкого, но расчетливого противника-флотоводца. Противника, который готов ухватиться за любой предоставившийся ему шанс и способен использовать любую, самую незначительную его, Тога, ошибку. Несмотря на положение блокированного в водах Леодуна, Макаров регулярно выводил из Артура свои броненосцы и крейсера для обучения маневрированию и стрельбе в зоне, прикрытой огнем мощных береговых орудий с электрического утеса. И каждый раз его корабли двигались только по тщательно протраленным фарватерам, а иногда, когда скорость не требовалась, и непосредственно за тральным караваном. Возле двух его флагманов, Победы и Пересвета, на котором держал флаг князь Ухтомский, неотлучно находилась пара миноносцев, как недавно доложила разведка, в целях перевоза адмиралов и штабных на другой корабль на случай минного подрыва. Один этот факт напрочь разрушал кривотолки о бесшабашной горячности и напускном бравировании Макарова. Когда же стало известно, что на Победу он перевел штаб и перешел сам по той простой причине, что ее водотрубные котлы не грозят немедленной катастрофой в случае подводной пробоины, в отличие от огнетрубных на Петропавловске и двух его сестершипах, иллюзии относительно возможности взять русского адмирала на слабо больше не осталось. Тога вымученно вздохнул, вновь с горечью вспомнив о неудаче первой, внезапной атаке его истребителей на эскадру Старка, стоявшую без противоминных сетей на внешнем рейде крепости. Если бы только удалось утопить тогда цесаревича и Ретвизана. Если бы угодили в Аскольда и Победу, прошедшие под ними мины, а вторая из попавших в Палладу взорвалась. Все могло сложиться иначе. Но, по-видимому, боги хотят избавить японский флот от легких путей. Конечно, русские пока не заинтересованы в форсировании событий на море. Они имеющимся составом сил достигнут полной боеготовности в конце мая-июня, когда будут отремонтированы подбитые корабли.
А пока они организовали тральные силы и регулярно чистят внешний рейд от японских ночных подарков. Да вооружили минные суда, и теперь в артиллерийском отношении их истребители не уступают нашим. Постановка на дежурство в проходе ночью крейсеров также серьезно осложнила нам жизнь, особенно когда очередь караульных выпадает Аскольду или Навику. Вдобавок, они затопили несколько своих пароходов так, что фарватер к проходу теперь напоминает букву Z. Ночью вписаться в него можно только четко привязавшись к береговым ориентирам, еще вопрос к каким, или отправлять какой-то из миноносцев на верную смерть, служить маячными кораблями. Гарантированно ликвидировать артурскую эскадру можно пока лишь одним способом – ускоренным штурмом крепости армией. Соответственно, все распределение сухопутных сил и подчинено этой важнейшей задаче. Только взятие крепости или плотная осада, приводящая к утоплению русских судов перекидным огнем гаубиц, снятых с береговой обороны японских портов, смогут гарантировать удержание моря в японских руках. Контроль коммуникаций – непременное условие победы страны Ямато в этой войне. Но в случае сохранения дееспособности русской эскадры в Порт-Артуре, как только с Балтики на Дальний Восток выйдут корабли типа «Бородино», время до поражения Японии на море начнет исчисляться неделями. Пока же боеспособны все 7 броненосцев Макарова. Готовая к высадке на Квантун, 2-я армия генерала Оку с 18 апреля вынуждена болтаться на 83 транспортах в устье корейской реки Тайдонг, ибо обеспечить ее безопасной высадки вблизи Порт-Артура Соединенный флот до сих пор не может. Замкнутый круг. И на закуску к таким невеселым раздумьям. Из Чимульпо только что пришло очередное радостное известие. Транспорт пропорол себе бок, неудачно навалившись на затонувший на фарватере в первый день войны крейсер Чиода. Астанажем и так дефицит. Ну, и где нам теперь брать пароходы для очередной попытки завалить проход к Порт-Артуру утопленниками? И вдобавок только что откорректированный график перевозок надо заново ломать и уточнять. Этот варяг, как кара богов, продолжает вредить императорскому флоту даже стоя в доке. Действительно, словно кость в горле, как Чиода в Чимульпо. И ведь просто так не поднимешь старый броненосный крейсер с фарватера. Стоп. Старый броненосный корабль на фарватере. Просто так не поднять. Просто так и не утопить. Ни миноносцам, особенно если тот будет отстреливаться, ни артиллерии. Все-таки даже старый броненосец или крейсер с броневым поясом – это не транспорт. Нормы прочности и живучести совсем другие. Чем же из старья японский императорский флот готов пожертвовать для обеспечения высадки армии? Старый казематный броненосец Фусо и еще более старые корветы типа Конго, пожалуй, подойдут. И пяток пароходов во второй волне, больше найти уже вряд ли получится. Если кого-то из ветеранов удастся затопить на фарватере Порт-Артурской гавани, русская эскадра, хоть и с Цесаревичем и Ритвизаном, никак не сможет помешать высадке десанта. Только в этот раз никакой суматохи. Операцию нужно подготовить особо тщательно, потому как четвертой попытки, скорее всего, у нас не будет. У меня не будет. Неизвестно, сколько времени у русских уйдет на то, чтобы расчистить потом фарватер. Они уже пару раз удивили в эту войну, как приятно, своей неторопливостью поначалу, так и неприятно, в основном Руднев, а теперь и Макаров. Но на высадку второй армии месяца двух должно хватить с избытком. Когда 3 недели назад вице-адмирал Тога лично прибыл на борт Фусо, стоящего в военном порту Такэсики на Цусиме, удивлению командира корабля и всей команды не было предела. Действительно, бывший четверть века назад гордостью нового японского флота, его первый корабль сейчас, несмотря на 2 проведенные модернизации, безнадежно устарел. Да и у комфлота во время войны должны быть дела поважнее, чем инспекционная поездка по старым посудинам. Но речь Тога все поставила на свои места. Он объяснил построенному экипажу Фусо, что император просит у них жертвы во имя Японии. Они должны своими телами и телом своего корабля заблокировать русским выход из по праву пролитой крови. Примечание. Во время Японо-Китайской войны Порт-Артур был штурмом взят японцами, но по условиям мирного договора под нажимом России, Франции и Германии возвращен китайцам. А затем в результате банальной взятки, которую получил китайский министр иностранных дел, был сдан в аренду России, которая в войне вообще участия не принимала, на 25 лет, вместе со всем Квантунским полуостровом. Россия также получила право на постройку к нему экстерриториальной железной дороги через всю Маньчжурию, принадлежащего Японии Порт-Артура. Это позволит, наконец, высадить в Бидзыва армию, которая с суши возьмет крепость, что ликвидирует угрозу со стороны русской эскадры, которая трусливо отказывается выходить на бой. Всем нежелающим идти на почти что верную гибель, Тога не скрывал, что спастись с броненосца, затапливаемого на фарватере вражеской гавани, практически нереально, хотя тот и будет вести на буксире 3 паровых катера для эвакуации экипажа, было предложено сейчас же сойти на берег. Таковых на борту Фусо не нашлось. Тогда Тога сам зачитал список членов экипажа, которые должны были провести броненосец в его последний боевой поход. Действительно, в самоубийственной атаке не было смысла иметь на борту полную смену кочегаров и механиков, штурмана и палубных матросов. Япония не могла позволить себе бесполезную гибель сотни обученных моряков. По плану штаба флота, Акуномия тоже должен был оставить Фусо на своего старшего офицера и отбыть в Англию для принятия нового эскадренного броненосца, переговоры о покупке которого только что завершились. Но случилось нечто совершенно беспрецедентное для взросшенного на жесткой субординации и самурайских традициях подчинения приказам императорского флота офицера. Капитан второго ранга Акуномия не просто отказался выполнять приказ командующего Соединенным флотом вице-адмирала Тога. Он вытащил из ножен меч. Примечание. В Японии периода русско-японской войны 1904-1905 годов полным ходом шла европеизация, по объему сравнимая только с проводимой в России парой сотен лет раньше, Петром I. Поэтому официально морские офицеры были вооружены палашами европейского образца. Но многие самураи просто прикрепляли к старому фамильному клинку вместо цубы новую, уставную гарду. И меч по-прежнему оставался душой самурая. Протянул в поклоне опешившему командующему и попросил или позволить ему командовать броненосцем в его последнем походе, или отрубить ему голову, избавив этим командира броненосца и весь его род от позора бегства с поля битвы. Когда Тога разрешил ему остаться на борту, а затем посвятил во все детали операции, Акуномия предложил несколько изменить порядок следования кораблей. Он посчитал, что головным желательно поставить транспорт «Ариаке Мару», набитый мешками с рисовой шелухой для обеспечения плавучести. Задачей парохода было обнаружение русских дозорных судов, по прожекторам которых и должен был вести огонь из своих 6 и 5 дюймовых орудий Фусо, и точное выведение идущих к кильватере броненосных судов на фарватер, ведущих к проходу на внутренний рейд. В качестве ориентиров для привязки предполагалось использовать пожары нескольких приметных строений на берегу. Разведка обязалась это обеспечить. Предполагалось, что занятые обстрелом Ариаке Мару русские в темноте, скорее всего, примут Фусо за еще один транспорт и подпустят на близкое расстояние. При стрельбе в упор 2 6-дюймовки и 4 120-миллиметровки старого броненосца были способны не только утопить 1-2 дежурных миноносца, но и вывести из строя бронепалубный крейсер дозора. Тога согласился с разумным предложением и даже приказал установить на идущем на заклание старом броненосце 2 дополнительных 6-дюймовых орудия. Глава 1. Ответный ход. Владивосток, Порт-Артур, апрель-май 1904 года. Дверь комфортабельного номера Астории, что на Светланской, превращенного во флотскую офицерскую гауптвахту, со скрипом распахнулась. И, обернувшийся на резкий звук, Балк увидел в дверном проеме до боли знакомую фигуру с контр-адмиральскими орлами на погонах и тросточкой в правой руке. «Ну-с, господин главный хулиган-сваряга, докладывай, как дошел до такой жизни? Неужто тебя, Вася, без присмотра на 5 минут оставить нельзя? Ну зачем? Скажи, зачем ты этого чинушу-то несчастного пристрелил?» «Да ладно, с каких это пор без уха умирать начали? Лучше сам расскажи, как сходили». «Расскажу, как из кутузки выйдешь, если выйдешь. Родной, ты что в городе-то учудил? Я только успел из порта сюда доехать, как мне уже в 2 уха напели, что ты каждый вечер пьянствуешь в компании армейцев в «Ласточке» и сманил половину казаков гарнизона к себе на какой-то там еще поезд. И за это на нас уже войсковому атаману не один донос настрочили. Что застращал все чиновничество города, таская по площади умирающего асессора Петухова. Что не подпускал к нему патруль, поля из револьвера. За это, кстати, тебе грозит суд и куча иных ништяков. И это все за неделю с хвостиком, что мне не до вас тут было. Ну-с, и как я теперь отпущу тебя на бронепоезде в Маньчжурию? Ты же его пропьешь или в карты проиграешь. Ладно, давай по пунктам. В «Ласточке» я с армейцами не пьянствую. Вернее, не только и не столько пьянствую, сколько отбираю себе офицеров в первый батальон морской пехоты и на бронепоезда. И заодно просвещаю местное дремучее офицерство по поводу организации обороны, действий малых групп и прочих премудростей, до которых им пока, как до Парижу, раком. Казаков сманил, говоришь? А как мне еще обеспечить дозоры вокруг бронепоезда на стоянке и при ремонте пути? А разведку? Конечно, я с уже знакомым тебе Харунжем отобрал лучшее, что есть во Владивостоке и его окрестностях. Что это не понравилось их начальству, не удивлен. Но, брат, мне это фиолетово. Да и против царского указа не попрешь.
Погоди, какого царского указа? Ты что, царские указы навострился подделывать?
Зачем подделывать? Я не в курсах, что именно там Вадик с Николашкой сделал. Но тот указ, что я у него попросил, получил обратно за подписью самодержца через 3 дня. Право на отбор любого личного состава в особый бронедивизион императорского флота «Варяг» под командованием лейтенанта флота Василия Балка. Ну и там еще кое-что, по мелочи, о недопустимости чинения препятствий вышеупомянутому лейтенанту в том числе.
Не задавайся, рановато пока. Ты еще про пристреленного чинушу мне не рассказал. Что за препятствия такие он чинил вышеупомянутому Балку, что его пришлось валить?
Он, Петрович, мне сделал предложение, от которого я, по его мнению, никак не мог отказаться. Началось все с того, что я к нему пришел за вагонами. Причем эти вагончики были мне выделены министром путей сообщения, и все бумаги у меня были. Оплачены они тоже, из казны, между прочим. И вот, этот петух гамбургский, напоив меня чаем, говорит: «А давайте-ка мы небольшой гешефтикс сделаем». И предлагает мне отчитаться перед Петербургом, что, мол, вагоны я получил, но на перегоне Владивосток-Никольск они сошли под откос, и теперь требуется их замена. А мне 10% от стоимости. Ну, или 15%, из особого уважения. Я ему честно, сначала по-хорошему попытался объяснить, что вагоны нужны для дела, а гешефт мы после войны сделаем. Нет, война, говорит, все спишет. Я молчу. Наконец, поняв мою дремучую тупость, фыркнул, выписал таки. Расписался я в получении, пошел принимать. Так это ж, сука, мне вагоны из сгоревшего в том году в Никольске старого депо подсунуло. Там даже осик буксом так приржавели, что их паровозом не провернуть. Опять возвращаюсь к нему. И по-доброму говорю. Мне, мил человек, на фронт через 2 недели ехать. Не могу я этот хлам восстанавливать. Дайте вагоны, на которых во Владик грузы для флота доставили. Я их под разгрузкой в порту видел. В нормальном состоянии все. Только добронировать и вперед. Нет, говорит, берите, любезнейшие, что вам дают. И в следующий раз, когда умные люди будут предлагать дельные вещи, не крутите хвостом. Тут на меня и накатило. Я таких гадов еще в том, в нашем времени понасмотрелся. И натерпелся от них. В общем, сунул я ему ствол под нос и стал колотить. Кто, где, как и сколько на ремонте крейсеров, постройке крепостных батарей и прочих флотских и армейских делах наваривает. Сперва хотел было покочевряжиться. Типа законник, усмехнулся Балк. Но как я ему мочку отстрелил, запел гнида, аки канарейка породистая. В общем, список чиновников, подрядчиков, схем их взаимодействия и наворованных сумм у меня в каюте под столом приклеен. Кстати, гаупт наш то ли сам замазан, то ли настолько привык ко всеобщему воровству, что уже и не обращает внимания. При демонтаже мачты Рюрика и ремонте палуб с трубами смета удвоена. Дерево, которое заготовили для подкладки под броню в оконечностях у него и России, гнилое, купили по дешевке после разборки разваленных камемурой домишек. И полетят эти листы в воду от первого снаряда. Болты срубит. Зато кто-то наварил пару тысяч. Трубки котлов, которые при ремонте «Варяга» использовались и были втридорога проданы морскому ведомству господином Калинским, на самом деле из запасного комплекта самого «Варяга», который и так был собственностью этого самого ведомства. Просто на них документы потеряли, а он якобы случайно нашел. Но как сам этот комплект вообще попал во Владик вместо Порт-Артура, пока загадка. Хотя какая там загадка, обычный бардак, этими же чинушами и созданный. Не знаю только, умышленно или нет. И это только то, что знал один мелкий чиновник железнодорожного ведомства. Ну, я его у почтамта в одном из подням да со шметками ушка и привязал к фонарному столбу. С плакатиком. Так будет с каждым, кто попытается воровать у армии и флота. Что, правда скотина помер? Странно, вроде не должен был от такого ранения. Может, сердце слабое или простыл? А от патруля я вообще не отстреливался. Я им честно сказал, схожу только на крейсер, переоденусь, возьму смену белья и сам приду на гауптвахту. Кто ж знал, что тут в гостинице сидят господа офицеры? Стрелял я в воздух, чтобы внимание к этому петуху привлечь. Ладно, Петрович, завязывай на меня глазами крутить. Ну да, погорячился. Слушай, Вась,
«А как-нибудь попроще ты не мог? Без явных улик», — усмехнулся Руднев. «Ну извини, говорю же, погорячился. Молодая кровь, понимаешь?»